Бишкекте таңкы саат 7 эфирде Азаттык радиосу жаңырды. Кутман таңыздар менен, бүгүн күнгө бейшемби 17 март алдыдагы жарым саатта. Суздак райондук билим берүү бөлүмүнүн 19 кызматкери коррупциялык иштер үчүн сот жообуна тартылды. Мурдагы жетекчиси айып акча менен бошотулса, кассир менен бухгалтери 10 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратылды.
Алардын ичинен эң жаш кызматкер саналып жаткан 30 жаштагы Болот Маканбаев 10 жылга кесилди. Ал камакка алынганга чейин мекеменин кассири болуп бар болгону 10 ай иштеген.
Тажикстанда тууган уруктар ортосундагы никеге тыюу салынып, мындан башка жаңы төрөлгөн балага бир гана тажикче ат коюлсун деп чечишти. Керек болсо мындай мыйзамга президент Эмомали Рахмон дагы кол койду.
Балага кандайдыр бир буюм тайындардын, жан жаныбар же куштардын атын коюуга болбойт. Бирок өлкөдөгү улуттук азчылыктарга өз каада салтына жараша ат коюуга уруксат.
Азаттыктын Бишкектеги студиясына мен Сама Жумакадыров ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Биз баштадык. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун азыр Нуржан Токтоназаров тааныштырат. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Аксай районундагы кандуу окуя бүгүн жеринде президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда эскерилери күтүлүүдө. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Азаттыкка билдирди. Окуя болгон Бозбек айылында эскерүү митинг өтүп, маркумдарга Куран окулат. Ага Аксай окуясында мерт кеткендердин жакындары, жаракат алгандар, бийлик өкүлдөрү жана башка район тургундары катышат. Атамбаев Аксай окуясынын 14 жылдыгын утурлай кечээ Ошко сапар менен барган. Анын жүрүшүндө кандуу окуяга кайрылып, бийликтин адилетсиз саясатына каршы алгач Аксынын тургундары күрөш баштап туруштук бергенин, демократия үчүн курман болгон жарандар унутулбай турганын белгиледи.
17 март 2002 жылы кыргыздар биринчи жолу чыккан. Мына билесиңер, үй бүлөлүк башкаруу болуп, Акаевдин үй бүлөсү Кыргызстанды сөмүрүп, кемирип жаткан кезде аксылыктар чыгып, мына биринчи жигиттерибиз каза болгон. Бирок ошондо билесиңер, кайрадан эл жеңишин урдатып жүргөн. Аягында мына 2010 жылы 7 апрелде бул үй бүлөдө качты Кыргызстандын албетте байлыктары менен.
Аксы районунун акими Медетбек Айдаралиевдин Азаттыкка билдиришинче, мамлекет башчынын демилгеси менен бүгүн Гербенде 400 адамга сый тамакта берилмекчи. Бүгүн Бишкектеги медиа форумдун имаратында Аксы окуясынын 14 жылдыгы жана 2010 жылдагы оппозициянын курултайынын 6 жылдыгы эскерилет. Бул тууралуу Айкөл Алато коомдук бирикмесинен кабарлашты. Маалыматка караганда эскерүү иш чарасынын жүрүшүндө Кыргызстандагы азыркы абал да талкууланат. Уюштуруучулар бийликти өткөндү унутпай, Аксы окуясынын себептерин эстеп жүрүүгө чакырышат. Талкуунун соңунда өлкөнү өнүктүрүү үчүн кандай реформалар керектиги сунушталган резолюция кабыл алынат. 2012 жылы 17 мартта ошол кездеги эл өкүлү Азимбек Бекназаровдун камалышына жана Үзөңгү Кугуштун Кытайга берилишине каршы болгон эл район борбору Гербенге жөө жүрүшкө чыгышкан. Бозбек айылына кире беришти тартип коргоо органдары аларды токтотуп, атылган октон 5 киши каза болгон. 18 мартта Гербенде дагы бир бала атылып, жалпысынан кандуу окуяда 6 адам окко учкан. Мындан тышкары ондогон адамдар октон жараат алып, уруп сабылган. Кадамжай районунун борборунда жергиликтүү жарандар бел алма көмүргенин мыйзамсыз казуу боюнча маселени чечүү талабы менен тынч митинг өткөрө турган болушууда. Бул тууралуу жарандык активист Абдилашым Отунбаев Азаттыкка кабарлады.
Эч кандай нарушение таппадык деген маанидеги бизге жооптор келди. Биз бул жоопторго канаттанганыбыз жок. Биз август, сентябрь, июнь айларында барып съемка кылып келгенбиз. Ошол съемкада биз урдалган көмүрдү доказать кылып койгонбуз. А булар көмүр кенди биздин съемкадан кийин аракет кылып, мына Желялев баш болуп, ошол уурулукту жабуу үчүн документ тестирип, кандайдыр бир махинация жолдору менен лицензия алышты, номер биринчи, экинчи лицензия алды. Бул жерде экологический экспертиза деген нерсе жок, мамлекеттик баланс деген нерсе болгон эмес.
Кадамжай районунун айрым тургундары бел алма көмүргенине байланыштуу 16 декабрда өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошкон. Анда аталган кенди 5 арча ишканасы коррупциялык жолдор мыйзам бузуу менен казып жатканы айтылып, мунун артында Ош аэропортунун милициясынын мурдагы башчысы Жалил Атамбаев тураары белгиленген. Ал мындай дооматты четке каккан эле. Бул боюнча козголгон кылмыш ишин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы иликтей баштаган. Аталган кенде 70 миллион тоннадай көмүрдүн кору бар. Өткөн айда кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган Украинанын башкы прокурору Виктор Шокин кайра ордунда иштей баштаганы кабарланууда. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы ырастады. Шокин коомчулукта реформаларга жолтоо болуп жатат деген айыптоолордон кийин ээлеген кызматын бошотууну чечкен Жогорку Раданын тармактык комитети кечээ аны кызматтан алуу маселесин парламенттин жалпы добушуна коюу демилгесин көтөрдү. Бирок башкы прокурордун орун басары Владислав Куценко отставканы кабыл алуу үчүн жетиштүү добуш топтолбой турганын кабарлады. Буга чейин АКШ менен Евро биримдик Украин президенти Петр Порошенкога мамлекеттик башкаруудагы реформаларды жүргүзүүдө Шокинди кызматтан четтетүүнү бир нече ирет сунуштаган. Интергельпа кооперативинин таржымалыгы тууралуу Бишкекте көргөзмө ачылат. Иш-чара Кыргызстандагы Интергельпа чех кооперативинин негизделгенинин 90 жылдыгына арналган. Анын ачылышына Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү жана ушул тапта Бишкекте жүргөн Чехия парламентинин депутаттар палатасынын төрагасы Ян Гамачек жетектеген делегация катышмакчы. Интергельпа кооперативи 1923 жылы Чехословакиядан келген жумушчулар тарабынан түптөлгөн ишкана көп кабаттуу үйлөрдү куруу, өнөр жайларды иштетүү менен алектенген чех делегациясынын Кыргызстандагы иш сапары бүгүн жыйынтыкталат.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жаңылыктарды толугураак биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 17 мартта мезгил менен жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз 6-11 градус жылуу, Суусамырда -2 +3 градуска чейин күн жылыйт. Таласта 10 градус күн жылуу болот, Баткенде күндүз +7-12, Ош Чалот облустарында күндүз 13 градуска чейин күн жылыса, Ысык Көлдө 10 градус жылуу. Нарында 4-9 градус жылуу болмокчу, бийик тоолуу райондордо 0-дон -5 градус суук болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус жылуу болушу күтүлөт. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Узак райондук билим берүү бөлүмүнүн жоонтоп кызматкери коррупциялык иштер үчүн сот жообуна тартылды. Мурдагы жетекчиси айып акча менен бошотулса, кассир менен бухгалтери 10 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратылды. Камакка алынгандардын жакындары соттун өкүмүнө макул болбой кийинки инстанцияга берүүгө камынууда. Сот чечиминин чоо жайына кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Сузак райондук соту өткөн жумадагы чечим менен жемкорлук кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлерине карата өкүм чыгарды. Райондук соттун төрагасы Абибилла Тажибаевдин айтымында.
Райондук жергилүү билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жабайлевдин Абый Махамат Хасанович 316 статьясынын биринчи бөлүмү менен 400 000 сомго башкы бухгалтердин орун басары Исмаилов Алтынбек кызматтык документтерге жасалмалагандыгы үчүн 500 000 сомго, ал эми башкы эсепчи Артеков 14 жылга, ал эми Маканбаев 10 жылга эркиндигинен ажыратылып сот залынан камакка алынган.
Аталган мекеменин каржы тармагын өткөн жылдын апрель май айларында эсептөө палатасы текшерүүгө алып 2014 жылы 15 200 000 сомго жакын каражатты кымырылганын таап чыккан. Бул багытта облустук прокуратура иш абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн кылмыш ишин козгоп билим берүү мекемесинин 4 кызматкерин өткөн жылдын июль айында камакка алган. Соттолгондор менен жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алардын ичинен эң жаш кызматкер саналып жаткан 30 жаштагы Болот Маканбаев 10 жылга кесилди. Ал камакка алынганга чейин мекеменин кассири болуп бар болгону 10 ай иштеген. Алгачкы эмгек жолун баштаганда камакка алынган кызматкердин жакындары соттун бул чечимине макул болбой жатышат. Атын атагысы келбеген тууганы буларга токтолду.
Жетекчилер кутулуп кетпегенен исполнитель болуп калды да бул. Эң кичик кызматкер, простой рядовой кызматкер болгон үчүн прокуратура айткан 2 000 000 төлөп койгулардан кийин подпискага чыгарам дегенде булар анан бир айдын ичинде мал мүлкүн сатты, үйдө машинасын сатты, анан калганына кредит алып анан төлө деле сот деле ушундай чечим чыгып калыптыр.
Белгилүү болгон маалыматтарга караганда каржылоо эки баскычтуу бюджеттик системага өткөн соң 2006 жылы мектептердеги мугалимдерге маяналарды таратуу милдеттери айыл өкмөттөргө берилип атайын бирден бухгалтер бекитилген. Кийин мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, ал система жоюлуп, 2013 жылдын август айынан тартып, маяналар кайрадан райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн борборлоштурулган эсепканасы аркылуу таратыла баштаган. Эсеп палатасы документтерди жасалма жасоо аркылуу мугалимдерге берилген айлык акыны алып алышты деген 15,2 миллион сом каражатты таап чыгышкан. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Ажымова Торозалиев кызматкерлердин толук күнөөсүн сот гана аныкташ керек дейт.
Отчетторду убагында тапшырып турушкан, мин образованияга тапшырып турчу. Эч кандай мындай сөздөрдү уккан эмес элек. Ишинде бардыгы жогорку билимдүү адис болчу, мындай ишке барат деп биз да ойлогон эмеспиз.
Жалал Абад облусу боюнча 15 миңден ашык мугалимдердин тең жарымы банктык эсептик карталар аркылуу маянасын алышат. Бул максат билим берүү тармагындагы коррупцияны алдын алуу максатында уюштурулган. Суздак районунда бул иштер азырынча толук аткарыла элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каармандар, уктуруубузду маек менен уланталы. Кыргызстанда үй бүлө арасындагы араздашуулардан улам туугандардын бири бирин өлтүрүп тынган учурлары кездешүүдө. Мисалга, жакынкы күндөрдө эле Баткенде болгон окуяны келтирсек болот. Жер тилкиге байланыштуу чыккан чырдан бир тууган агасы менен жеңесин бычактап салган адамдын жоругу социалдык түйүндөрдө мындай окуялардын түпкү себептерин талкуулоого түрткү берди. Ушул темада гендердик теңчилик, үй бүлө жана социалдык маселелерди иликтеп жүргөн адис Мариям Эдилова менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектеште.
Соңку кезде Кыргызстанда үрөй учурган кылмыштар көп катталып жатканы байкалууда. Баткенде бир тууган агасы менен жеңесин бычактап өлтүргөн жаран кармалып, мындай кадамга жер тилкесин талашуу түрткү бергени маалым болду да. Ушундай көрүнүштөргө эмне себеп болууда деген ойдосуз?
Көп түрдүү факторлор таасир этип атат десем болот. Эми албетте биз билебиз, бул түштүктө жер тилкеси абдан аз берилген. Анан суга жер дагы аз. Ошондон жанагы жер талаш башталып кеткен болуш керек. Бирок эми ошондой болсо дагы, мындай айтабыз да, мына исламда дагы айтат сабыр деп. Сабыр кылып мындай жөнөкөй жол менен чечилсе болмок, мынчалыкка барбай элечи. Эми өкүнүп атат болуш керек ал бала деле өзүнүн жоругуна. Анан экинчиден жана психологиялык аффект абалында деп коет, өзүн өзү унутуп калып абдан кыжыры келгенде. Мында дагы ошол биз же динге жакшы бериле албай, же мындай илимге же болбосо өзүбүздүн адеп акылакка жакшы берилбай калгандан, анан өзүбүздү башкара албай калгандан ушундай окуялар болуп атат го деп ойлойм да. Анан эми мунун жаза жагын дагы катуулатса, балким ушул азаят болуш керек. Жаза жагында дегенде эми укук боюнча, мыйзам боюнча. Андан тышкары дагы бизде укукка чейин адеп акылак менен эле жашап келаткан элбиз, башка элдер сыяктуу эле ошол адеп акылак, улуу кичүү, бир тууган абдан керек деген кандайдыр бир баалуулуктардан алып караганда мындай көрүнүштөр болбойт эле го деп ойлойм да.
Эл арасындагы агрессиянын ушундай күчөп жатканын байкалышынын түпкү себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Биз бир системадан экинчи системага өтүп, индивидуализм, коллективизм, жай турмуш совет мезгилиндеги биз мамлекетке ишенчибиз. Жерибиз аз болсо дагы, суубуз жок болсо да мамлекет багып кетет деп индивидуализмге өткөнгө ошого ыңгайлаша албай атабыз да. Бардыгын өзүбүз чечип, өзүбүз таап, өзүбүз жашап, ушуга ыңгайлаша албай атабыз дагы. Анан ошондо стресс абалдар ушундан чыгып атат го деп ойлойм да. Ушуга көнүш керек да эми. Ушундай акыбал болот, андан чыгыш керек дегенге. Социалдык маселелер, мунун бардыгы эле ошо коомдук маселелер. Тарбия маселеси, эми сөзсүз эле бул укуктан, эми мыйзамдан эле коркушубуз керек албетте. Мыйзам жөнгө салыш керек. Бирок мыйзамды күтпөй эле биз адамдар өздөрүнүн мамилелерин жөнгө салып келген. Ушундай чыр чатак болгондо, башка маселелер болгондо мамилелерин жөнгө салып келген адеп акылак маселелер менен. Ошо адеп акылак маселелери үй бүлөдөн башталыш керек албетте. Анан билим берүү системасында көп айтышыбыз керек. Анан ар бир адам өзүнө өзү кандайдыр бир сын көз менен карап, өзүнө өзүн кандайдыр бир алып жүрүш керек да коомдо. Зыян келтирбегендей ушуга көндүрүшүбүз керек да.
Канткенде ушундай окуялардан арылууга болот?
Эми бул көп тараптуу иш деп ойлойм. Себеби дегенде эле укук деле, мыйзам деле эме катуулатып коюу менен деле чечилбейт. Бул үй бүлөдөн баштап ошол тарбия берүүнүн дейт адамды социалдаштыруу, адамга коомго кошуу, адамды коомдун мүчөсү кылып калыптандыруунун субъекттери деп коебуз, агенттери деп коебуз, же болбосо бул ата эне, айлана чөйрө, мектеп, мугалим, тарбиячы деги эле чогуу жашагандар, коллектив. Баарыбыз бири бирибизге кандайдыр бир сабырдуу болуп, гумандуу болуп, бири бирибизге жакшы мамиле жасап адамдын баалуулугун сезгенге үйрөтүшүбүз керек да, адам бул баалуулук экенин, адамга эч качан кол көтөрүүгө болбойт экендигин.
Гендердик маселелер боюнча эксперт Мария Меделева менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров маектешти.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз жукчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Урматтуу угармандар, ободо таңкы азаттыктын жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүн 17 март, бейшемби. Азыр саат 7:15 өттү. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмунун айта кетели. Аксуу окуясынын 14 жылдыгы бүгүн жеринде президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда эскерилери күтүлүүдө. Ошондой эле Бишкектеги медиа форумдун имаратында аксуу окуясынын 14 жылдыгы жана 2010-жылдагы оппозициянын курултайынын 6 жылдыгы эскерилет. Кадамжай районунун борборунда жергиликтүү жарандар бел алма көмүргени мыйзамсыз казуу боюнча маселени чечүү талабы менен тынч митинг өткөрө турган болушууда. Украинада отставкага кеткен башкы прокурор кайрадан ишине кайтты. Интергелпо кооперативинин таржымалыгы тууралуу көргөзмө ачылмакчы. Ошондой эле Бишкекте бош жумуш орундарынын бүгүн жарманкеси болот. Ушул жана башка жаңылыктар, маек жана пикирлериңиздерди ушу биздин сайтка кирип макалаларды окугандан кийин калтырсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр болсо уктуруусту эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Development Solution Network жана Колумбия университетинин жер институту дүйнө өлкөлөрүнүн бактылуулук индекси боюнча иликтөөсүн жарыялады. Анда Кыргызстан тизменин ортосунан орун алса, кээ бир бай мамлекеттер алдыңкы орунга илинген эмес. Али Токтокунов ушул тууралуу кененирээк айтып берет.
Изилдөөчүлөр бир нече темалар аркылуу дүйнөнүн 157 өлкөсүнүн ичиндеги элдин маанайын билгенге аракет кылышкан. Ага ылайык элдин кирешеси, бейпилдик көрсөткүчтөрү, жашоо узактыгы, чечим кабыл алуу эркиндиги, социалдык коргоо абалы жана бийлик менен бизнесте коррупциянын жоктугуна ишенүү даражасы боюнча сурамжылоо жүргүзүлгөн. Натыйжада алдыңкы ондукка Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Голландия, Жаңы Зеландия, Австралия жана Швеция кирген. Байлыгы булардан ашса ашкан, кем калбаган АКШ 13-чү, Улуубритания 23-чү, Франция 32, ал эми Италия 50-чү орунга илинген. Изилдөөнүн жетекчилеринин бири Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун атайын кеңешчиси профессор Джеффри Сакс муну мындайча чечмелейт.
АКШ боюнча маселе түшүнүктүү. Ал акыркы 50 жылда мурдагыдан да кыйла байыды. Анткени менен ашкере бактылуу боло алган жок. Акчанын артынан түшкөн коом туура эмес максатты көздөйт. Кээ бир бай коомчулуктун социалдык маңызы начарлоодо. Өкмөткө болгон ишеним төмөндөдү.
Ошол эле учурда тышкы терс таасирлер, кризис, катуу жер титирөөгө карабай Ирландия, Исландия жана Жапония эле маанайын түшүрбөй демин тайдырган эмес. Ал эми террористтик топтор элге коркунуч туудуруп, өкмөт менен оппозициянын, экстремисттик топтордун кагылышуусу жүргөн Сирия, Ооганстан тизменин эң аягына коюлган. Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү 8 африкалык өлкө дагы эң бактысыз мамлекеттер катарына кошулган.
Жакынкы чыгыштагы ызы чуу өкүм сүрүп жаткан чөлкөм акыркы орундарга илингени анык. Андагы чатактар бакубатчылык, бейпилдик деңгээлин эбегейсиз түшүрөт. Муну түшүнүү үчүн атайын дипломдун кереги жок.
Деди Джеффри Сакс. Кыргызстан бул эсепте 85-чи орунду ээлеген. Коңшулардан Казакстан 54, Өзбекстан 49-да. Ал эми Тажикстан болсо 100-чү тизмеге коюлган. Орусия 56-чы орунда. Постсоветтик өлкөлөрдөн Украина эң бактысыз деп табылып, 123-чү тизмекке коюлду. Улуттар уюму 20 мартты бакыт күнү деп жарыялаган. Баяндама мына ошол күндү турлай 4 жылдан бери жасалып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Силер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Тажик президенти Эмомали Рахман үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизген мыйзамга кол койду. Жаңы өзгөртүүлөр тууган уруктар ортосундагы нике менен ымыркайга тажик улутуна жат ысым ыйгарууга тыюу салат. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Тажикстанда жакын туугандардын баш кошуусуна тыюу салган мыйзамга президент Эмомали Рахмон кол койгонун анын маалымат кызматы 15-мартта кабарлады. Үй бүлө кодексине мындай өзгөртүү киргизилишин буга чейин тажик парламентинин эки палатасы тең колдоо берген. Ага ылайык эми үй бүлө куруп чогуу түтүн булатууну самаган жаштар никеге чейин милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өтүшү шарт. Жаңы мыйзамга жараша мындан ары эки бир туугандын балдары, бөлөлөр менен тайеке жээндер жана эмчектештер баш кошуусуна тыюу салынат. Адистер мындай тыюуга өлкөдө соңку жылдары тубаса майып балдар көбөйүшү себеп болгонун белгилешүүдө. Өлкөдө жакын туугандар үйлөнүүсүнө тыюу салуу демилгесин бир канча жыл алдын мурдагы депутат Саадат Амиршаева козгоп чыккан, бирок учурунда ага эч ким көңүл бурган эмес. Былтыр президент Рахмон Чахорбоктогу майып балдардын интернатына барган соң андагы балдардын көбү туугандар ортосундагы никеден төрөлгөнүн айтып чыккан эле. Ушундан соң бул маселеге олуттуу көңүл бурулуп, мамлекеттик телеканалдар тууган уруктардын үйлөнүүсүнө каршы үгүт өнөктүгүн баштаган. Ошол эле кезде мындай никеге мыйзам аркылуу тыюу салууну караштыруу үчүн өкмөттүк атайын комиссия түзүлгөн. Көп өтпөй саламаттыкты сактоо министрлиги үй бүлө кодексине тууган уруктардын баш кошуусуна тыюу салган өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп чыкты. Министр Нусуратулло Салимзадо быйыл жыл башында парламенттин төмөнкү палатасы аталган мыйзам долбоорун карап жатканда тубаса майып балдардын ар бир үчүнчүсү туугандар ортосундагы никеден төрөлөрүн айткан эле.
2016 жылдын 1 январына чейин өлкөдө 18 жашка чейинки майып балдардын саны 25328 жетти. Бул жалпы балдардын 1% түзөт. Медицина тармагындагы изилдөөлөр майып балдардын 30-35% же ар бир үчүнчүсү жакын тууган уруктардан куралган бүлөөлөргө туура келет.
Тажик коомунда жакын туугандардан кудасы өкүтүп, кыз берип, кыз алышуу эзел тең болуп келген, бирок соңку жылдары бул көрүнүш күчөп кеткен. Адистер мындай көрүнүш бардар бүлөөлөрүн ортосунда көп учурларында аныкташкан. Ага тапкан ташыганым бөлөк бөтөндөн келген келинге калганча өзүмдүн сиңдимдин же инимдин кызына калсын, ошону эле келин кылып алайын, же кызымды башкаларга коркулбай өз туугандарыма эле узатайын деген сыяктуу көз караштар себеп болот экен. А мындай никеден көбүнчө тубаса кемтик балдар төрөлөт. Тажик парламентинин депутаты Гүлбахар Ашурова туугандар ортосундагы тыюу салуу негизинен улут саламаттыгы чың болушун көздөрүн айтат.
Бул тыюунун максаты ден соолугу чың балдардын төрөлүшүн камсыздоо. Андыктан эми үй бүлө курууга бел байлаган түгөйлөр эң алды менен медициналык текшерүүдөн өтүшү керек болот. Эгер алардын жакын тууганчылыгы медициналык жактан далилденсе, анда баш кош алышпайт.
Туугандар ортосундагы нике Тажикстандан тыш Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да кездешет. Бирок башка өлкөлөрдө азырынча мындай никени мыйзам аркылуу тыюу демилгелери козголо элек. Медицина илимдеринин доктору академик Сабырбек Жумабеков буга чейин азаттыкка кыргыздар жет ата өтүп үйлөнүү салтын ата жагынан гана сакташарын, бирок таеке жээн бөлөлөр жагынан кан бузуп үйлөнүүлөр көп кездешерин жана бул улуттун генетикасына чоң таасир этерин айткан эле. Тажикстанда үй бүлө кодексине киргизилген дагы бир өзгөртүүгө ылайык эми жаңы төрөлгөн ыңыркайга тажик маданиятына жат ысым ыйгарууга да тыюу салынды. Мындан тыш балага кандайдыр бир буюм тайымдардын, жан жаныбар же куштардын атын коюуга, ошондой эле адамдарды тапка бөлүп, башкалардын кадыр намысын түшүрүүчү төрө, хан, молдо, шайх сыяктуу сөздөр уланган аттарды да коюуга болбойт. Жыл башында тажик өкмөтүнө караштуу тил жана терминология комитети тажик ысымдарынын бирөнчөй тизмесин жарыялаган. 5000 көөнө жана азыркы тажик ысымдарын камтыган бул тизмени бир канча тилчи окумуштуулардан куралган топ түзгөн. Эми ымыркайга ушул тизмеден гана ысым ыйгарылууга тийиш, бирок өлкөдөгү улуттук азчылыктарга өз каада салтына жараша ат коюуга уруксат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Обадо таң казаттыкты угуп жатасыз. Азыр кыскача жарнамага кезек берели. Быйыл Кыргызстанда падышалык Орусиянын орточул үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш менен улуу үркүндүн 100 жылдыгы белгиленет. Урматтуу угармандар, кыргыз тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Азаттык радиосу эл оозундагы аңгеме баяндарды жаздырып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Эгер сиздин да үркүн тууралуу айта турган сөзүңүз, эскерүүңүз бар болсо, азаттык аны жаздырып алып, радиодон уктурууга даяр. Ал үчүн байланыш телефону 0312-31-62-31-61-55. Ошондой эле азаттыктын сайтында үркүнгө арналган атайын баракчабыз да бар. Ал жака баш багып, үркүн тууралуу архивдик материалдар, чыгармалардан үзүндүлөр, тагдыр жана каармандардын тарыхы тууралуу дагы маалымат алсаңыздар болот. Кезек эми журтташтар берүүсүндө бүгүнкү каарманыбыз Гүлжан Шейшенова. Австриядагы European Кыргыз деген аталыштагы кыргыз коомунун жетекчи орун басары. 3 жылдан бери Австрияда окуп иштеп жүргөн Гүлжан өзү иштеген уюмдун ишмердүүлүгү тууралуу Венадагы кыргыздардын жашоосу жөнүндө азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Гүлжан 2011-жылы ДААТ программасы аркылуу Германияга окууга өткөн. Ал жакта 2 жыл жашаган соң билим алуусун Австрияда уланткан. Учурда Гүлжан окуу менен гана чектелбей, Австриядагы Европа кыргыз уюмунда активдүү иш алып барып, ата журттан алыста төрөлүп өскөн балдарга эне тилин үйрөтөт.
Бул Европа кыргыз уюму официалдуу түрдө март айында 2014-жылы түзүлгөн. Бул уюмдун жетекчиси Элдар Бабаев деген байкебиз болот. Анан орун басары мен. Анан да бизден тышкары дагы 6 бухгалтерияда, анан кийин дагы 2 адамыбыз бар. Алар отчетторду жазып тура турган адамдарыбыз. Анан андан тышкары биз 15 жакын активист балдар кыздарыбыз жана байкелерибиз бар. Уюмдун ар кандай багыттары бар. Австрияда бир Кыргызстанды кененирээк тааныштыруу болду жана Кыргызстанга Австрияны тааныштыруу болду. Анан Европа кыргыз уюму деп бул жакта ачканыбыздын себеби жалпы эле башка өлкөлөрдө ар кандай клубтар бар да. Кыргыз, мисалы, Германия уюму бар. Ошолор менен биргеликте иштешүү болду. Ар кандай, мисалы, бул жакта Австрияда көп студенттер бар. Алар да аябай жардамга муктаж болот кээде. Ошолорго да атайын бир жардам көрсөткөн үчүн. Кыргызстанда балдар үйү бар, карылар үйү бар дегендей. Анан ошолорго кичине болсо да биз өзүбүздүн салымыбыз кошолу деп жардам жөнөткөндө аракет кылып жатабыз.
Венадагы мекендештердин уюму түзүлгөндөн тарта маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат. Эң алгачкы чоң кече 2014-жылдын март айында Ноорузда уюштурулган. Андан тышкары Кыргызстандан өнөр адамдарын чакырып, Европада алардын чыгармачыл сапарларын уюштуруп беришет. Өткөн жылы уюмдун активисттери өз күчү менен кыргыз тилинин курстарын өткөрө башташкан.
Ал болсо оңой болгон жок албетте. Башында ошо мен, анан кийин Айгүл Мутуева деген кызыбыз бар, ага аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо ачылгандан баштап көп салымын кошуп келет курска. Башы 3 бала менен башталсак, азыр Кудайым буйруса бир 10 балага жетип калды. Бул балдар жанагы биздин байкелер бар, эжелер бар дегендей, анан башка улутка турмушка чыккан или башка эжелер менен турмуш кургандар. Анан алардын балдары эми чет өлкөдө жашаганда мындай англис тилин сүйлөшөт экен же немис тилин сүйлөшөт, анан кыргыз тилине басымы өтө аз да. Ошого кичине болсо да жардамыбыз болсун деп ошо кыргыз тилинин курсу ачылды да. Жумасына бир жолу өтүлөт. Ар бир баладан 5 евродон алынат. Бирок ал алынган акчага биз ар кандай китеп жана материалдарды Кыргызстандан алдырдык атайын балдарга деп.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Венада 200 чамалуу кыргыздар жашайт. Алардын көбү студенттер. Эл аралык уюмдарда иштеген да кыргызстандыктар бар. Өзүнүн жеке фирмаларын ачып, ишкердик жүргүзүп жаткан мекендештерибизди да кездештирүүгө болот. Кыз келиндердин көбү бала багып иштешет.
Мен оюмча Австрияда жашоо, кыргыздардын жашоосу жакшы деп эле ойлойм. Өзүңүздөр билгендей, Австрия мамлекети өзү да жакшы бир бай өлкөлөргө кирет. Мен өзү кыргыз студенттерине да аябай баа берем да. Окуудан тышкарда иштешет, өздөрүн камсыз кылышат, андан тышкарда акчаны Кыргызстанга үйлөрүнө салганга да жетишет да. Виза узарткандан кыйналышса керек көп эле. Анан тилден, мисалы, жаңы келгенде тил билбесе өтө эле кыйын болот да. Кеберлер тил билбей келишкенден кийин жумуш таппай кыйналышат. Кыйналгандыктан чыдабай кеткендер да болот Кыргызстанга кайрадан.
Европага кирген миллиондой качкындын көбүнүн көздөгөн жери Австрия жана Германия. Жакынкы чыгыштан Австрияга кирген качкындардын саны 100 000 ашты. Гүлжанга бул көйгөй тууралуу дагы суроо узаттык.
Беш кол тең эмес дегенде ар бир киши да бирдей эмес да. Кээ бирки австриялыктар жек көрүштү, кээ биркилер туура кабыл алышты, кээ биркилер туура калышып жардам да аябай беришти да. Кийим кече болобу, тамак аш болобу, качкындарга да биз да биздин уюмда жардам берген. Атайын жана Time to Help деген атайын уюм бар, аларга кошулуп биз да кыргыз тамагын жасап, манты, плов дегендерди, аш дегендерди жасап, ошодон түшкөн акчаны жардам катары биз ошо качкындарга да берип кеттик да. Бирок мен оюм боюнча ушу келгенден бери бир аз элдер уже коопсузданып башташты да. Эми түнкүсүн жүргөндө эми абайлап калдык.
Австриядагы Европиан кыргыз коомунун жетекчи орун басары Гүлжан Шейшенова журтташтар түрмөгүнүн каарманы болду.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушул менен таңкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссёрдук пультта кесиптешим Максат Акматжан болду. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекрёсток» на радио «Затык», как обычно в это время. И в студии бишкекская работа я, Джибек Бегалиева. Мы поговорим о Дордое, о Карасу, вообще, в принципе, о реэкспорте в целом и о том, как теперь можно из сотрудничества с Китаем извлекать пользу, учитывая, что мы члены ЕАЭС. И сегодня для того, чтобы обсудить тему, мы позвали в студию частного предпринимателя, очень крупного текстильного бизнесмена Станислав Пак и генеральный директор консалтинговой компании, представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу Амир Закиров. Для начала вы, наверное, Станислав, расскажете, как сейчас швейный бизнес в Кыргызстане, как себя чувствует?
Добрый день. Ну, швейный бизнес себя в Кыргызстане сейчас чувствует не очень хорошо, если честно. Стало намного сложнее работать. Если раньше россияне, казахи большим наплывом ехали в Кыргызстан, наш, можно сказать, кыргызский предприниматель был действительно защищен, и мы были уверены в завтрашнем дне, то на данный момент нам стало намного сложнее. Мы начинаем выискивать клиентов. Это все мы делаем сами. Я знаю, нам никто не помогает выискивать по интернету. Мы ездим в Россию, мы ездим в Китай, мы ездим в Казахстан, мы переписываемся, мы пытаемся что-то делать, но почему-то все очень так нам тяжело дается. Не знаю, почему.
А вы с Россией раньше торговали, сейчас Казахстан и Россия, какие рынки для сбыта, хорошие для швейников или нет?
Ну, у нас сейчас и остался, можно сказать, Россия и Казахстан, но в очень маленьких объемах.
Плюс крепкая наша валюта, их падающая нацвалюта тоже, наверное.
Да, многие россияне перестали с нами работать из-за того, что, ну, из-за доллара. Они-то с нами работают на доллар. Если бы действительно была бы какая-то единая валюта, вот говорили про этот алтын, может быть, было бы и полегче, везде была бы одна цена. А то у россиян такой рубль, у нас такой сом, и в конце концов в переводе они не могут у нас на доллары закупаться, потому что нам их не рубли совершенно не нужны, а им наши сомы.
Ну, вот. Текстиль и фурнитуру, естественно, вы завозите из Китая.
Однозначно. Да? Что-то из России, ну, как бы по привычке. Как бы с Китаем работали и работали, сейчас начинаем что-то, пытаемся делать уже из России.
Ну и вы в курсе, Амир тоже, наверное, в курсе того, что сейчас происходит на Дордое. Вот в последние дни буквально появились несколько материалов с заголовками «Дордой умирает», «Дордой агонизирует». Там продавцы уже в комментариях совсем пессимистичны. Кто-то говорит, что готов сдать свой контейнер за бесплатно, лишь бы он платил какие-то вот эти выплаты и налоги. Кто-то уже вот в ближайшие дни собирается менять свою работу. Как представитель такой человек, который тесно сотрудничает с китайцами, Амир, как представляете себе дальнейшую судьбу Дордое?
Здравствуйте, меня зовут Амир. Что сказать про Дордой? Такой прямой сразу вопрос, наболевший у всех. Ну, как мы знаем, Дордой, он работал все это время, больше 10 лет, да, можно так сказать.
Даже 20 уже,
да,
наверное.
Около 20 лет, да, даже так сказать. Работал хаотично. Мы были в ВТО, нам завозить продукцию из Китая, делать реэкспорт, перепродавать было очень легко и очень выгодно. Ну, все мы знаем, почему все это происходит. Это первое, это первый фактор, что сейчас большой всемирный экономический кризис. Это девальвация рубля и тенге. Доллар повысился. Ввоз китайских продуктов и товаров стал довольно-таки дорогим. Вот. И второй фактор, то что мы вошли в таможенный союз. И что повлекло подорожанию таможенных ставок, да, на границах между Китаем и Казахстаном, Кыргызстаном, тоже Россией. Ну, чтобы реанимировать дурдой, я хотел бы сказать, высказать свое мнение. Во всем мире есть такая тенденция, строятся большие, скажем, торговые центры. То есть это не супермаркеты, это торговые центры со всеми условиями и подъездными путями, стоянками, безопасностью и так далее. То есть это строится как и для внутреннего рынка, потому что внутреннее потребление страны, какой-нибудь, да, есть сегмент. Uh-huh. Допустим, более достаточные люди одеваются в магазине, более-менее...
А теперь уже не совсем, да, так.
Ну, они одеваются на дурдой. Взять конкретно про наш дурдой, про нашу страну Кыргызстан. Есть большие такие области, как Ош, Нарын, Иссык-Куль, Талас, да. Не все же они люди, которые крестьяне, скажем так, работают, то есть будут одеваться у нас в супермаркетах. Все едут на дурдой.
Но ведь есть такая тенденция, что дурдой потерял позиции именно еще за вот этих магазинов, которые представляют одежду масс брендов,
знаете,
всяких разных.
Есть, да. Ну, они очень, как бы, их немного.
Но периферия все еще ездит одеваться на дурдой.
Ну, у нас еще сознание не дошло до того, чтобы одеваться. Большая часть именно ездит на базары, одевается. У нас, как бы, и менталитет такой, что на базарах можно поторговаться, одеваться. Вот чтобы реанимировать дурдой, нужно его немножко... Там нужно реформу произвести. Какие? То есть убрать контейнера или же из этих же контейнеров построить торговый центр.
Или я вас на секунду перебью. Напомню, что это Амир Закиров, представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу, и предприниматель, представитель швейного бизнеса Станислав Пак. Это радио «Затык», передача «Перекресток». В студии «Бишкекская работа», я, Дюбек Бегалиева.
«Перекресток» на радио «Азатык».
Мы сегодня обсуждаем кыргызско-китайское сотрудничество в сфере торговли, какие перспективы есть в реэкспорте и, в частности, как можно модернизировать две крупные точки торговые, это Красу и Дордой. Да, продолжайте. Как можно реанимировать вот эти два рынка?
Первое, это начиная с Дордой. Возьмем, в пример, ту же Алмату, ту же барахолку. Что делает правительство Казахстана? Оно убирает все те хаотичные базары, ставит систему, расширяет дороги, инфраструктуру более улучшает и делает рынки более, скажем так, доступными в плане подъездных путей, да, в плане того, что там предприниматели уже не в контейнерах сидят, а сидят уже в торговых площадках, где есть все условия для ведения торговли. Вот. Где есть, как бы скажем, детские площадки.
Ну,
есть...
такая инфраструктура. Да, вы, да, сейчас, да, не про, да, Хоргос говорите?
Не-не-не. Ну, то, что про Хоргос, я сейчас дойду до этого. То, что про Дордой. Тогда Дордой, когда мы его немножко приведем в порядок, в плане как системно, ну, то есть, скажем, будут магазины, доступные по тем же ценам, которые сейчас у нас есть, допустим. То есть, тогда привлечет это и внешних клиентов.
То есть это первое, это развить первое, инфраструктуру.
Развить инфраструктуру, поменять там все условия, создать хорошие, благоприятные условия для предпринимателя, что зимой, что летом, чтобы было ему удобно работать. Для чего это нужно? Поймите, сегодня Дордой – это, блин, большой базар. Это 90-е лихие, действительно, куда люди просто не будут прилетать. Во-первых, имидж страны. Крупный центральный Дордой, в Центральной Азии, да, и посмотреть, что там происходит на сегодня. Беспредел со стороны правоохранительных органов.
Угу. Еще что нужно сделать, как вы думаете?
Ну, первое, вот это сделать. Второе, действительно, освободить предпринимателей от определенных налоговых обязательств. Для того, чтобы он раскачался в экономический кризис, допустим, вот какие-то там льготы ему сделать. Большинство наших предпринимателей возят товар и по сегодня из Китая. Правда, объем упал относительно прошлого. Это то же самое поднятие курса доллара. Доллар вырос, с Китаем уже не так выгодно. И покупательская способность, она упала. И за счет этого объемы сократились, ну, скажем, если не в 10, но в 5 раз точно.
В несколько раз, вдвое, по сравнению, допустим, с 2015 году, по сравнению с 2014, вдвое, например.
Ну, у меня есть и свои контейнеры на Дурдое. Я это ощущаю по своим объемам, потому что у нас, у нашей компании есть свое предприятие швейное в городе Гуанчжоу, на юге Китая. Мы сами шьем, мы сами производим, продаем в Россию, продаем в Казахстан и Кыргызстан. Поэтому для Дурдоя нужно вот какие-то реформы самим произвести. Вот. Вот я знаю, там есть какая-то ассоциация, название сейчас как-то не знаю. Вот есть ассоциация, есть бизнесмены, которые, ну, руководители, вот, и они могли бы, допустим, вложиться и сделать это. Почему? Потому что создав условия, предприниматели будут там работать. Угу. В любом случае.
А вы, Станислав, как думаете, есть только вот эти два пункта? Да, они хороши, да, они действительно обоснованы, а учитывая эту ситуацию в регионе, учитывая, что очень вырос доллар, очень дешевая валюта в соседних странах, экспорт у нас менее конкурентоспособный становится, да? Если только лишь вот поставить хорошие красивые контейнеры, провести тепло и какие-то налоговые послабления сделать, в этом случае что, Дурдой, думаете, поднимется?
Не, ну, если честно, я не знаю, поднимется он или нет, но однозначно будет легче работать предпринимателю, будет удобнее ехать. Вот есть многие люди, даже горожане, наши горожане, не говоря о россиянах, который говорит, я не хочу ехать на Дурдой, потому что там негде запарковаться. И после Дурдоя, когда ты выйдешь, ты, ну, кошмар, где побывал. У нас в городе, в принципе, тоже большое количество людей живет. И как Амир правильно выразился, что многие с регионов едут тоже на Дурдой одеваться. Я с ним полностью согласен. Вот я не еду на Дурдой из-за того, что померить зимой одежду в холодном контейнере, вы сами представляете, что.
А вот Дурдой ведь все-таки очень значительную часть прибыли получал от коммерсантов, которые приезжали из Казахстана и России. Теперь их нет. Даже если создать комфортные условия, они что, неужели снова потянутся на Дурдой?
Вы знаете, можно я отвечу? Смотрите, я часто общаюсь с предпринимателями, так скажем, партнеры, которые работают в Казахстане и России. Я свои товары продаю также через Дурдой. Вот. Для чего, во-первых, надо изменить инфраструктуру на Дурдое? Я еще раз скажу, что сегодня не то время, чтобы работать в контейнере и показывать, что контейнер – это бизнес. Надо делать торговые площадки, соответственно, стандартным нормам, как бы скажем, ну, уже которые хотя бы даже не в Европе, но нужны создавать человеческие условия для работы нашим предпринимателям. Не все пойдут в Бишкек-парк открывать магазины. Не все пойдут в Плазу. Не все пойдут, потому что там десятки тысяч людей работают. Поймите. Вот. Это нужно создать рабочие места для тех предпринимателей, которые сегодня там работают. Ну, а там, скажем, разные предприниматели есть. И очень достаточно есть, менее достаточно есть, кто только начинает торговлю. Вопрос, который вы поставили, приедут ли нам, если мы сделаем красиво и так далее, приедут нам предприниматели, это второй вопрос. Это связано, еще раз, с курсом, это связано с кризисом и покупательской способностью. Тут другие факторы играют. Мы должны доллар впустить в свободное плавание.
Давайте теперь спросим у президента Ассоциации рынков предприятий торговли и сферы услуг Сергея Пономарева о том, как он видит дальнейшую судьбу рынков. Здравствуйте, Сергей. Скажите, почему бы владельцам рынков Дурдоя и Красу не вложиться и сделать эти базары, ну, скажем так, современными торговыми центрами? В последнее время оба рынка переживают не самые лучшие времена.
Ну, у них немножко разные проблемы. У Дурдоя, прежде всего, проблема в том, что целевая аудитория, оптовые покупатели, Казахстан, Россия, где произошла серьезная девальвация национальных валют, вот там целевая аудитория сократилась. Потому что финансы, ну, понятно, это кровеносная система торговля. И когда платежеспособность населения падает, то и торговля, безусловно, тоже замирает. Тем более в условиях кризиса товары народного потребления вдвойне затруднительно продавать. Семейный бюджет сокращается, люди экономят. И на нарядах, на товарах народного потребления экономят в первую очередь. На желудке экономят меньше, но даже продукты питания идут в основном продукты первой необходимости. Там мука, хлеб, масло растительное и так далее. А там, скажем, оливковое масло, маслины уже, конечно, уходят значительно хуже. По карасу там целевая аудитория в основном Узбекистан, Таджикистан. Ну, в Таджикистане, да, тоже девальвация произошла. Но львиная доля покупателя всегда был Узбекистан. Там 3 года вообще была полностью закрыта граница с Узбекистаном. Вообще была закрыта. Это после 2010 года, после вот апрельских событий, как вы помните, была граница закрыта. Через 3 года граница была открыта в одном таможенном пропускном пункте. И вот по-прежнему там работает всего лишь один таможенный пропускной пункт.
То есть проблему Карасу можно было бы решить, если бы стороны договорились о том, что
открыли границу. Если Узбекистан будет открыт.
А если говорить о Дордое, в последнее время там действительно торговцы очень такого печального настроя, и многие из них собираются найти другой способ заработать.
Смотрите, в Китае сокращение ВВП произошло на 26 и там несколько десятых процентов за январь-февраль. У нас налоговые сборы в Кыргызстане 83% за январь-февраль. Это говорит о том, что новогодние праздники и кризис, который у нас вот здесь есть, приводит к тому, что налоги сокращаются, потому что деловая активность падает. А сейчас, вот в конце февраля, немножко торговля ожила. И вот на празднике 8 марта тоже немножко торговля ожила. Но там сейчас еще есть другие проблемы, связанные с недобропорядочными поставщиками грузов из Китая. А именно контрабанда.
А Сергей, вот как думаете, вопросу... вот этот кризис на Дордое, его нужно просто переждать, чтобы у основных торговых партнеров было все хорошо?
Мы уже там 25 лет
Нового
на этом Дордое. Знаете, сколько кризисов переждали? Самый первый серьезный кризис был в 98 году.
Ну, как бы не умрет, не исчезнет, да?
Караул, дефолт России приведет к банкротству рынка Дордое. Не спешите хоронить Дордое. Уже множество раз уже эксперты говорят, все, кладбище контейнеров, а не Дордое. Дордое был, есть и будет жить.
А вот тут
долгосрочная стратегия Китая о экономическом шелковом поясе и морском шелковом поясе приводит к тому, что у нас сложилась ситуация долгосрочного видения не только Дордое, но и страны, обязательно прохождение грузов китайских и в Европу, и в Казахстан, и в Россию через нас. И вы знаете, сколько стоит 2 шелковых пояса? Сколько китайцы собираются на это потратить?
Сколько?
21 триллион 200 миллиардов долларов США.
Угу.
Такие деньги сегодня никто другой игрок не может предложить для развития глобальной торговли. Ни у кого таких сегодня нет финансов. Ни у Евросоюза, ни у США. Китай сегодня эти деньги планирует тратить.
Вот
и неужели Китаю будет интересно здесь, на территории нашей страны, создавать новый комплекс Дордое?
У нас все это эксперты, они говорят о том, что на рынке необходимо создать подходящую инфраструктуру, и что это может вдохнуть новую жизнь в рынок.
И мы разработали антикризисную программу от руководителя Ассоциации Дордое, руководителя рынков, и я там в этой программе вместе с профсоюзами Дордое участвую. Сейчас мы провели уже ряд встреч с Абдыгуловым, председателем Национального банка. Он нам дал своих помощников. Мы провели уже первичные, вторичные, третичные встречи, где обсуждается новое положение по выдаче лицензированных разрешительных документов для обменных пунктов. Не секрет, что там обменные пункты работают без лицензии. Не секрет, что эти обменные пункты крышуют определенные правоохранительные структуры. И не секрет, что эти обменщики, пользуясь этой крышей, ломают деньги у наших покупателей.
Ну, то есть какие-то меры предпринимаются для того, чтобы упорядочить работу некоторых там торговых точек, обменок и так далее, да? А собираются ли руководители Дордое, да, я понимаю, собираются ли руководители Дордое приложить больше усилий и вложить еще больше средств для того, чтобы облагородить саму территорию, еще, может быть,
создать дополнительные какие-то условия?
Есть один миф, да, вот давайте я вначале закончу то, что я хотел сказать. Это тоже делают руководители Дордоя. Мы делаем так, чтобы у нас обменные пункты были только по целевое использование. Без права сдачи вступ в аренду и только при наличии лицензии Национального банка. То есть если там они совершили какой-то поступок, и жалоба со стороны покупателя, лицензию Национальный банк отбирает, и мы обменный пункт оттуда убираем. Ставим туда другой, который будет работать согласно законодательству, то есть согласно положению, которое есть на рынке Дордоя. Есть мифы о том, что если поставить на рынке Дордоя там золотые фонтаны, то там торговля увеличится. Ничего подобного. Вы там хоть бриллиантом все усыпьте, если будут административные барьеры, никакая торговля никогда там увеличится не будет. Это... Поймите правильно, что вот когда человек идет в розницу покупать в бутик, и он знает, что там товар будет дороже, потому что там издержки на этот товар выше, чем на рынке, то, безусловно, там больше комфорт. За комфорт покупатель должен платить. Uh-huh. Если мы поставим сегодня на рынке золотые фонтаны и усыпем там все это алмазом, эти издержки лягут на плечи арендаторов. Эти арендаторы поставят эти издержки на покупателей. На рынке покупателям нужно прежде всего не золотые фонтаны, золотые крыши, а дешевый товар, который будет отвечать представлению о цене и качестве этих покупателей. Это главный критерий на рынке отбора. А у нас главная проблема, которая была, когда разрабатывалась государственная программа развития рынка труда и КРАСО, заключалась не в том, что там нужно инфраструктуру там капитально улучшить, а в том, чтобы убрать барьеры.
Ясно, хорошо. Спасибо вам большое, Сергей. Это был Сергей Пономарев, глава Ассоциации рынков Кыргызстана. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
Перекресток на радио Азаттык с Джубек Бегалиевой.
То есть, если мы доллар отпустим в свободное плавание, то есть он найдет свою нишу, он найдет свою цифру, и нам надо, скажем так, чтобы курс тенге к сому вернуться как раньше, чтобы был у них интерес, у казахов, у россиян, был скажем, такой сравнительный. То есть, если раньше они могли 100 тысяч рублей привезти, на 150 тысяч сомов купить товар увезти. На сегодня же они привозят 100 тысяч рублей, условно говоря, и на 90 тысяч покупают и уезжают. То есть, для них это невыгодно.
Угу. Уважаемые радиослушатели, это Амир Закиров, представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу. Вместе с ним у нас сегодня в гостях Станислав Пак, один из крупных бизнесменов в текстильной отрасли. И сегодня мы говорим о сотрудничестве Кыргызстана и Китая в сфере торговли, в частности, о реэкспорте, о том, что теперь делать с рынками Дордоя и Карасу, как можно их модернизировать и вообще о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества в сфере торговли. Вот вы в Китае часто бываете?
Живу там.
Вы живете там. Тогда в Китае чувствуют, видят, и что говорят о том, что сейчас вот такой кризис наступил в отношениях кыргызско-китайских именно в сфере торговли?
Ну, смотрите, наши партнеры, кто непосредственно вплотную работал с Кыргызстаном, ну, по крайней мере, с предпринимателями из Кыргызстана, те же китайцы приезжали сюда, открывали свои точки на Дордое, продавали. Да, объем существенно упал, они это сейчас тоже сильно ощущают, какие-то фабрики закрываются в самом Китае. То есть это также везде ударило, и в Китае в том числе. Привозить из Китая готовую продукцию будут не все. Сократится то количество людей, которые занимались этим бизнесом. Перейдут уже на определенные, скажем... То есть ассортимент товара, он сократится. Допустим, если я раньше мог и рубашки, и там футболки, то есть и джинсы, и куртки, все привезти, в контейнеры здесь продавать, сейчас все сократится и будет чисто так. Один человек занимается рубашками, один человек занимается там брюками, джинсами. То есть уйдет, то есть бизнес немножко сократится и сфокусируется. Каждый предприниматель будет на одном продукте сидеть. Но будет, в любом случае будут поставки из Китая, то есть закуп из Китая, он не прекратится. То что Китай – это мировая фабрика. Здесь сказать, что мы из Китая брать не будем, это нереально. Вот. Ну, объем сократится. Но потом, когда мы привыкнем к этому режиму, курсу доллара, и Россия привыкнет, и мы привыкнем. То есть обратная оборотка будет набираться постепенно.
А что говорят сами китайцы? Чего они ожидают в ближайшее время?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день китайцы как работали, так и будут работать. Им ничего на сегодня не мешает, потому что они, скажем так, конкурентоспособны во всех отраслях, что это будет, скажем, производство оборудования, технологии или текстиль и так дальше. И так далее. То есть Китай, он сегодня остается пока выгодным рынком.
То есть Дордой нужно сохранить?
Ну, вы знаете, Дордой не то, что нужно сохранить, там нужно сделать реформы. Реформы, которые не только я один могу, как бы, скажем так, условно сказать, там нужно продумать саму концепцию ее продвижения дальше. Вот. Потому что я говорю, Дордой, он будет существовать.
А вот казахский Хоргос, его можно сравнить с нашим Дордоем?
В чем, знаете,
различие между ними?
Цель казахского Хоргоса, на мой взгляд, извиняюсь, так сказать, это были просто, ну, скажем так, понты, да, казахские. Потратили много денег, открыли рынок, но условия въезда и выезда и закупа очень сложные. Наши предприниматели были там, мои друзья-предприниматели из Казахстана поехали туда. Но вы знаете, ехать туда около 7-8 часов от Алматы, потом оформлять какие-то документы, получать какую-то визу там, допустим, да? Ну, они хотя сейчас делают послабление, но поймите, там продавцы все китайцы. Если нам говорили, что там продавцы будут наши местные, то там все продавцы китайцы. Так какая разница? Китайцы никогда за бесплатно не работали, не будут работать. Они берут в Урумчах, перевозят по 20-30 килограмм ручной кладью, продают все в магазине. Но продают полностью ширпотреб. Uh-huh. То есть самый дешевый товар, который никому на сегодня не нужен. Uh-huh. Вот. Поэтому я считаю, что раскачать такой громадный большой рынок нужны большие средства и много людей. Потому что если люди только туда поедут, будет рынок работать. Люди не поедут, рынок никому не нужен.
Ну, Дордой в этом плане, наверное, удобнее, да?
Ну, вы поймите, Дордой с Алматой 3 часа разница. С Таразом 2 часа разница. Там Шымкент, там, я не знаю, там, ну, 5 часов разница, да, условно так сказать. У нас логистическая сторона очень выгодная и очень удобная.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Станислав, можно спросить у вас, с тех пор, как мы уже стали полноправным членом Евразийского экономического союза, упал ли объем прибыли у вас, потому что растаможка подорожала, фурнитура ткани стали дороже, и вот сейчас какое-то определенное уже время прошло, где можно какие-то итоги подвести. В чем стало тяжелее? В чем, может быть, легче стало? Где-то перспективы открылись?
Не, ну ситуация в чем? Здесь у нас упали... Как вы спросили, заработки, они, цены остались те же, заработки упали только из-за курса доллара. А так, в общем, я не сказал бы, что прям сильно что-то изменилось.
Ну, от того, что...
Работы стало чуть-чуть меньше, и все, потому что, ну, мы понимаем, что россияне не могут этого делать, у них рубль, у них доллар очень сильно подорожал.
Ну, сырье-то дороже стало, как-то на прибыли, это тоже, наверное,
сырье продается? Сильно, по моему направлению, по швейной промышленности, сырье сильно не подорожало, угу. Буквально там на какие-то 10-20 центов.
Таких резких скачков цен не было,
нет,
да?
Как
пугали
нет.
Некоторые просто.
Нет.
Вы свой товар тоже продаете в вот этих рядах, где самопошив на Дордое, да? Или договариваетесь с поставщиками и экспортируете?
Есть такие клиенты, которые мы экспортируем прямо в Россию, в основном через Дордой. Ну, в основном через Бишкек.
А через Дордой уменьшились объемы торговли за последние годы?
Конечно, конечно, уменьшились. Просто я, как уже говорил, хочу еще раз повториться, клиентов стало ехать намного меньше. Скорее всего, это связано с долларом. Это не связано не то, что мы вошли в таможенный союз. Скорее всего, это связано с ростом доллара.
С ростом доллара, с кризисом в России,
да,
со снижением покупательской способности
казахстанцев. Есть такие товары, которые у нас казахи и россияне покупали с удовольствием. Ничего не изменилось. Угу. Изменился доллар, и этот же товар в России и в Казахстане стал дешевле, чем у нас.
Только лишь нужно переждать этот кризис, наверное, и выдумать, что...
Как правильно сказал Амир, когда сом приравняется к тенге, как было раньше, и к рублю, как было раньше... Угу. Тогда им опять будет выгодно ехать в Кыргызстан.
Угу.
Вот и все.
Я напомню, это был Станислав Пак, представитель швейного бизнеса. Вместе с ним у нас в студии генеральный директор консалтинговой компании и представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу Амир Закиров. Это радио «Затык», передача «Перекресток». В студии «Бишкекская работа» я, Джибек Багалиева. Сегодня мы, как вы уже поняли, наверное, обсуждаем реэкспорт в Кыргызстане. Что изменилось с тех пор, как Кыргызстан стал членом ЕАЭС? Как модернизировать рынки Дордой и Красу? Какую пользу можно извлечь из того, что мы теперь в новом экономическом союзе? И вообще, в каких сферах можно сотрудничать сотрудничать Кыргызстану с Китаем. Если на этом, кстати, остановиться, какие-то новые возможности открылись для Кыргызстана?
Несомненно, я вот прожил около, ну, скажем так, точно 8 лет в Китае. Ну, я периодически приезжал, уезжал, был в Европе, был в Штатах, был в других как бы странах, наблюдал как бы тенденцию. Ну, все работают с Китаем. Мои друзья, которые проживают в Европе и в Штатах, все работают с Китаем. Правда, там работа, как бы работа одна, но подход к ней разный. Наши предприниматели как подходят к работе с Китаем, как предприниматели, допустим, с Европы, со Штатов или того же взять Казахстана и России, сильно отличаются. Вот. И почему у нас появилась идея, давайте создадим здесь консалтинг компанию, будем максимально доносить до наших предпринимателей ту информацию, как правильно выстраивать бизнес-отношения с китайскими партнерами в плане закупа, поиска товаров, логистики, доставки, растаможки. Почему? Как предприниматель мне это стало интересно, потому что рынок расширился. Скажем, если раньше было 5,5 миллионов, то сейчас уже около 180 миллионов. Ну, нельзя здесь забывать, что есть казахские предприниматели-конкуренты, есть российские предприниматели-конкуренты, потому что мы на сегодняшний день, как вошли в таможенный союз, мы стали страной потребителей, а не экспортеров. Это мы наблюдаем. Многие товары сегодня поступают с Белоруссии, с России, из Казахстана. Но есть определенные, скажем так, товары и продукты, которые мы должны сегодня создавать предприятие, использовать те ресурсы, здесь производить и отправлять на рынок.
Yes. Ну и время у нас подходит к концу. Сегодня у нас в гостях были представители торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу и крупный бизнесмен в текстильной отрасли Пак Станислав. Это была передача «Перекресток», и я ее ведущая Джибек Бегалиева. До встречи в эфире радио «Затык».
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.